болбойт. Тоолу аймактардагы жолдор тайгак булуттап ачышты синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 15-20 градус болору күтүлүүдө. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус ысыкка чейин ысыйт. Ош жана Жалал абад облустарында абанын температурасы түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 0 градустан минус 5 градуска чейин суутат, күндүз болсо 5-10 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус жылуу болору күтүлүүдө. Тоолордо суктун күчү түнкүсүн минус 18-23 градуска чейин жетиши мүмкүн, күндүз болсо минус 4-9 градустай болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт деп айтышты. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 18-20 градустай жылуу болот. Сиз Азаттык радиосуну угатасыз, эми башка кабарларга кеңири токтололу. Ошентип азыр дүйнө коомчулугунун көңүлү Жапониянын Фукусима шаарындагы Дайичи атомдук ишканасына бурулууда. 11 марттагы Тынч океандагы жер титирөөдөн кийин башталган топон суу бул ишканага да олуттуу зыян келтирген. Ишемиде Дайичи ишканасындагы биринчи реактор жарылып кетти. Эми ишкананын үчүнчү реакторундагы акыбал өзгөчө кооптондуруп турат. Бул ишкандагы кырдаал бүт дүйнө жүзүндөгү Чернобыль алааматына окшогон кырсыктардын алдын алуу маселеси жаатында жаңы талкууларга шыкак болууда. Ошол эле учурда Жапон калкын бийликтер Дайичи ишканасында Чернобылдагыдай алааматтуу кырсык болбойт деп ишендирип атышат. Толугураак Тынчтыкбек Чоо дегенден уксак.
11 марттагы күчү 9 даражага жеткен жер титирөө жана андан кийинки цунами, топон суу Жапониянын түндүк чыгышындагы бир катар аймактарга алаамат алып келди. Миңден ашуун киши набыт болуп, дагы бир нече миңдеген кишилердин дайыны табылбай жатат. Жапон бийлиги бир гана Мияги префектурасында 10 миңдей киши дайынсыз кала берип жатканын билдирди. Дала үйлөрү кыйраган Сендай шаарынын чет жакасындагы айрым кыштактар таптакыр бүлгүнгө учураган. Киодо кабар агенттигинин маалыматына караганда, бери дегенде 5,5 миллион киши электр жарыгысыз калды. 21 миңдей имарат бүлгүнгө учурады. Миллиондогон тургундар ар кыл тиричилик көйгөйлөрүнө кириптер болуп жатат. Өкмөт башчы Наото Кан мырза бул табигый кырсык Жапония үчүн дүйнөлүк экинчи согуштан кийинки доордогу эң ири алаамат болгонун 13 мартта кабарчыларга айтты. Бул жер титирөө менен топон сууну көңүлдө тутуп жатып, Жапон эли ынтымак ырашкерлик менен бул кыйынчылыктарды жеңип чыгат деп терең ишенишимди
билдирем,
деди Кан мырза. Топон суу Фукусима шаарындагы мухит жээгине жакын курулган Дайичи өзөктүк ишканасына да олуттуу зыян келтирди. Бүгүн Дайичидеги чукул жардам аракеттеринин маалында жазылып алынды. Дайичи ишканасындагы 6 өзөктүк реакторду муздатуу системасы топон суунун айынан керектен чыгып калганы маалым. 13 мартта Жапониянын өкмөтүнүн расмий өкүлү, өкмөттүн катчысы Юкио Эдано ишембидеги Фукусима шаарындагы Дайичи өзөктүк кубат ишканасынын биринчи реакторундагы жарылуудан кийинки өзгөчө кырдаал тууралуу маалымат берип, эми үчүнчү реактордогу кырдаал олуттуу сан аркоо туудуруп жатканын белгиледи.
Дайичи генсирёк хатсдэншоно 3-го кенде гозаймасга.
Мен сиздерге 3-чү реактор тууралуу айткым келет. Бул реакторда да жарылуу коркунучу бар деген жыйынтыкка келдик. Бул реактордогу суу жабдыгыч система токтоп калды. Эми биз аны бургулап, басым жаратуучу жабдуудагы абаны сыртка чыгарып, бул жабдууга сууну сордуруп киргизүүдө ала алатын жасап жатабыз. Эдана мырзанын ырасташынча 9 киши радиациялык нурданууга кабылган. Бул сан 160 жетиши ыктымалдыгын жоромол кылышууда. Расмий Токионун маалымдашынча 12 марттагы жарылуудан блоктон ширетилген кабырчыгы бар биринчи реактордун өзүнө зыян тийген жок. Бирок тездетилген куткаруу иштерине карабастан реактордун ичиндеги өзөктүк отун эрүүсүн уланта бериши мүмкүн. Келтирилген зыянды так аныктоо үчүн бул реакторлорду ачуу керек. Буга бир нече айлык убакыт талап кылынат. Ушул тапта Дайичи ишканасынын тегерегиндеги калайык шашылыш башка жакка журт которууда. Радиосу 20 чакырымдай болгон аймактан 170 миңдей киши коопсуз жага чукул убакытта көчүрүлдү. Бул Дайичи ишканасынын айланасында эл аралык деңгээлде козголгон талкуу улантылууда. Бул ишканадагы кырдаал бүт дүйнө жүзүндөгү Чернобыль аламатына окшогон кырсыктардын алдын алуу маселеси жаатында жаңы талкууларга шыкак болду. СССР доорунда курулуп, 1986 жылы техникалык кырсыкка кабылган Чернобыль өзөктүк кубат бекетинде муздатуу системасы эски технологияга негизделген. Ал эми Дайичиде жабдуулар системасын муздатуу сууну колдонууга негизделген. Жапон бийлигинин ырастоосуна караганда, ушул тапта да анын өзгөчө аламат пайда кыла тургандай коркунучу болбойт. Жаңы башталып аткан аптанын алгачкы күндөрүндө күтүлгөн шамал да чыгышка, Тынч океанга багытталары маалым болду. Ошондуктан шамал аркылуу таркалчу болжолдуу радиоактивдүү чаң да калк жашаган жайлардан таптакыр башка багытка обочолоп кетмекчи. Ушул сыяктуу жоготкотууларга карабастан, жалпы эле өзөктүк отунга негизделген ишканаларды куруу жана эл аралык көзөмөлгө алууну күчөтүү маселелери эл аралык маалымат каражаттарында, анын ичинде CNN, BBC, Russia Today сыяктуу сыналгы каналдарында байма-бай талкууланып жатат. Сөз кезеги кайрадан алып баруучуда Төрөкул мырза.
Рахмат. Жапониядагы жаратылыш кырсыгынан кийинки ал акыбалга кесиптешим Тынчтыкбек Чоротегин кайрылды. Жапониядагы оор кырдаал азыр чындап эле дүйнө коомчулугун кыжаалатка салып турган чак. Зилзаладан кийинки топон суудан канча адам өлгөнү тууралуу азырынча так айтуу кыйын болуп турат. Куткаруучулар да эле иштерин улантып атышканы айтылууда. Куткаруучулардын арасында орусиялыктар да бар. Алардын иштери жана орусиялыктардын ошол Жапониядагы кырсыкка карата мамилеси жөнүндө азыр Москвадан кабарчубуз Муса Мураталиев кеп кылып бермекчи.
Жапония чыгышында жер катуу титиреп, анын түрткүсүнөн мухит толкуп, суу жээктен чыга качып, ал жердеги шаар кыштактарды алып кетип атат. 12 мартта жер титирөөдөн бузулган жапондук Фукусима 1 атомдук электр станциясынын очогу жарылып кеткен. Андан коюу буу асманга көтөрүлүп, аба менен таркай баштаган. Жарылуудан 4 киши жарадар болушкан. Жапон экономика министрлиги маалымдашынча, адистер АЭС ички реакторуна дымып жыйылган бууну чыгарып, басымды ылдыйлаткан. Киодо агенттиги таркаткан маалыматта абага таркай баштаган коюу буу арасында радиоактивдүү цезий бар. Эксперттер баамында демек реактордун системасын муздатуу учурунда энергия кубатын өндүрүп туруучу өзөктөр ээрип бузула баштаган. Анын кошулмасы буу менен абага көтөрүлгөн. Орусиялык адистер айтканга караганда Фукусима 1 станциясынын 3 дизели азыр керектен чыккан. Бул муздатуу жакшы ишке ашырылбагандан улам болгон. Атомдук электр станция Фукусима 2 реакторун муздатууда да кыйынчылык бар экендигин жана эмки коркунуч ал станциядан экендигин Итартас жазат. Ал станцияны муздатчу суунун ысыктыгы 100 градуска көтөрүлгөнүн белгилейт. Кандай болгон күндө да Жапон бийлиги ал станцияларга чукул жашаган 200 миңдей тургундарды 20 чакырым ары көчүрүүгө аргасыз болду. Табият кырсыгынан Жапонияда миңдеген кишилер жоголуп же мерт болгону кабарланууда. Жапония жардам сурап Улуу Британияга расмий түрдө кайрылуу менен чыкты. Кайсы бир өлкөлөр өздөрү жардам көрсөтүү демилгесин көтөрүп атат. Масалан, алардын арасында Украина, Бельгия жана башкалар бар. Орусия болсо доктурлар жана кыйранды астында калгандарды куткаруучулар тобун жөнөтүүгө даярданып атат. Орусиялык президент Дмитрий Медведев кеби мындайча чыкты.
Мы готовы помочь нашим соседям в преодолении последствий этого очень сложного землетрясения.
Абдан катуу жер титирөө запкысы тийген кошуналыбызга жардам берүүгө биз даярбыз. Ал эми Орусиялык илимдер академиясынын мүчөсү Алексей Яблоков бул окуяга баа беришинче. Балким станциялар кыйрашы Чернобыль кыйрагандай болуп бүтөт. Ысык түрдө жарылуу болду. Реактор бүт бойдон кыйрайт. Натыйжада ал жактан ысык туман каптап чыгат. Чернобылда 3 гана пайыз ошондой туман абага көтөрүлгөн. А бул жерде канча пайыз буу абага көтөрүлөт эч ким айтып бере албайт. МАГАТЭ чыгарган баа боюнча бул кыйроону жергиликтүү деп атаса болот. Радиациялык кошулма анча деле көп пайызды түзүп ийбейт. Мураталип Муса, Москва.
Жапониядагы кырдаал боюнча эң соңку кабарларды биздин интернеттеги сайтыбызда окуп туруңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Бишкекте 7:15 өттү. Сиз таңкы Азаттык угатасыз, микрофонду Төрө Кулдоров. Эми ушул саатка карата башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жапониядагы Онагава атомдук электростанциясындагы радиоактивдүүлүктүн деңгээли нормалдаша баштады. Бул тууралуу атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Парижде Ливиянын оппозициясынын лидерлери менен жолугушат. Кыргызстанда бүгүнө тарта карызы чоң ишканаларга жана кардарларга газ берүү токтотулат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз газ ишканасынан билдиришти. Москвада бир кыргызды өлтүрүп кетишти, бир өзбек жаракат алды. Интерфакс маалымат агенттигинин кабарына караганда өткөн ишембиде 18 жаштагы кыргыз жигитин белгисиз бирөөлөр мууздап кетишкен. Ошол эле күнү 25 жаштагы өзбек жигитин бирөөлөр токмоктоп машинесин өрттөп салышкан. Ахмат Бакиевдин соту бүгүн улантылат. Ошондой эле Орусияда жергиликтүү кеңештерге кечээ өткөн шайлоодо бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы алдыда келатканы кабарланды. Кыргызстанда депутаттар бүгүндөн тарта 22 мартка чейин аймактарды кыдырып чыгышмакчы. Бишкекте Франкофония жумалыгы башталат. Франкофония жумалыгы француз тилдүү мамлекеттердин маданиятын жана тилин даңазалоо тааныштыруу максатын көздөйт. Ушул жана башка кабалардын айрымдарына алдыдагы берүүлөрүбүздө кеңири токтолмокчубуз. Эми дүйнөдөгү дагы бир маанилүү темага, Ливиядагы кырдаалга кайрылалы. Азыр эле кабаларда айтылгандай, АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Ливия оппозициясынын өкүлдөрү менен бүгүн Парижде жолугушмакчы. Ишембиде Араб Лигасы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, Ливиянын аба мейкиндигин согуштуу учактар үчүн жабуу чечимин кабыл алууга үндөгөн. Өлкөнүн өзүндө президент Муаммар Каддафинин күчтөрү Брега шаарын козголоңчулардан кайтарып алышканы кабарланууда. Кеңири сөз Айнура Жакшы кызында.
Хиллари Клинтон Парижде Ливия оппозициясынан тышкары дүйнөлүк державалардын өкүлдөрү менен жолугушуп, Түндүк Африка өлкөсүндөгү кризисти талкууламакчы. Андан кийин мамкаатчы Тунис менен Египетке жол тартат. Анын алдында Ак Үй Араб Лигасынын Ливия боюнча чечимин кубаттады. Ишембиде Каирдеги жыйынында араб өлкөлөрүнүн өкүлдөрү Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, Ливиянын карапайым элин коргоо үчүн өлкөнүн аба мейкиндигин жабуу чечимин кабыл алууга үндөшкөн. Вашингтон администрациясынын билдирүүсүндө Араб Лигасынын кайрылуусу олуттуу кадам катары сыпатталат. АКШ жана Европа Биримдиги Ливиянын президенти Муаммар Каддафини бийликтен кетүүгө үндөп келе жатышат. Бирок Улуттар Уюмунун резолюциясыз аскерий чараларга баруудан карманышууда. Коопсуздук кеңеши Ливиянын аба мейкиндиги боюнча маселени колго салабы же жокпу азырынча белгисиз. Клинтон бул план шейшембиде НАТО менен талкууланат деди. Ал эми Ливиянын расмий өкүлү Араб Лигасынын кайрылуусун сындап, бул уюмдун хартиясына жана принциптерине каршы келет деп билдирди. Жекшембиде Каддафиге ыктаган күчтөр өлкө чыгышындагы Брега шаарын оппозициядан кайтарып алышканы тууралуу кабарланды. Күбөлөрдүн айтымында калаа абадан, кургактан жана деңизден аткылоого алынып, ондогон козголоңчулар Брегадан качып жатышты. Оппозиция бир нече күндөн бери өкмөттүк аскерлерге туруштук бере албай, улам бир чөлкөмдөгү көзөмөлүн жоготуп келатат. Буга чейин Рас Лануф порту президенттин армиясына өткөн. Айрым кабарларга караганда Триполи өкмөтү өз жеңиштери тууралуу маалыматтарды атайлап көбүртүп жабыртып берүүдө. Бул аралыкта Human Rights Watch элдик уюму Ливияда адамдар дайынсыз жоголо баштаганын, Каддафинин режимине каршы көтөрүлүшкө чекит коюу максатында мыйзамсыз камак каалуулар жүрүп жатканын билдирди. Уюм өкүлдөрүнүн ырастоосунда Триполи шаарынын жашоочулары антиөкмөттүк чыгууларды уюштурууга жардам берген. Демонстрацияларга катышкан же чөт өлкөлүк журналисттер менен мамиле курган адамдардын кармалышы жөнүндө айтып беришкен. Демонстрациялар башталганда Каддафи нааразылык акциялары Ливияны жок кылууну көздөгөн чет мамлекеттердин колдоосу менен Ал-Каиданын согушкерлери уюштуруп жатышат деп билдирген эле. Ливияда кыйноолорго, саясий өлтүрүүлөргө жол берилип келгенин эске алганда, камалган кишилердин тагдыры тынчсындатпай койбойт деп айтылат Human Rights'тын билдирүүсүндө. Ал тапта Аль-Жазира телеканалы операторлорунун бири Бенгази шаарына жакын жерде буктурмага кабылып каза тапканын маалымдады. Бул Ливияда жан таслим болгон алгачкы чет өлкөлүк кабарчы.
Ливиядагы соңку кырдаалга Айнура Жекше кызы кайрылды. Сиз угуп аткан таң казаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылды.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Оодо Азаттык радиосу, биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башчысы Николай Бардюжа баштаган делегация Ош шаарында вице-премьер-министр Шамил Атаханов жергиликтүү башкаруу органдарынын жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү менен жабык жолугушууда сүйлөштү. Кеңешмеде аймактагы коопсуздук Кыргызстандын түштүгүндө баңгизат ташуу жолдорун көзөмөлгө алуу өңдүү маселелери талкууга алынганы айтылып атат. Мына сыркары чукул кырдаалдар учурунда жамааттык коопсуздук уюму тарабынан көрсөтүлө турган жардамдар тууралуу да сөз болду. Ушу жолугушуу тууралуу кабарчыбыз Алишер Токсунбаевдин суроолоруна Ош облусунун губернаторунун биринчи орун басары Кушбак Тезекбаев жооп берген эле.
Бүгүн базар күнүнө карабастан эрте мененки саат 10:00 ОДКнын генералдый катчысы Николай Николаевич Бардюжа келип, составында 4 киши экен, Россиянын ушул ОДКнын мүчөсүн төрагасы, анан биздин вице-премьер-министрибиз Шамил Атаханов, ошондой эле Оштон бүт күч, түштүктөгү күч органдары, мына чек ара отрядтарынын башчылары, ички күчтөр, Ош облусунун ички күчтөр башчысынын Фуркат Үсөнович, Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын начальниги Памир Асанов болуп чоң жыйын өткөздү. Жыйындын негизги максаты ушул 2012-жылы жаз айларында ушул элдин тынчсыздыгын бекем кармап берүү. Мына нарко трассаларыбызды 2011-жылдын нарко трассаларды катуу көзөмөлгө алуу, эл ичинде тартиптүүлүктү жакшы сактоо, ошондой эле Россиядан кандай жардам керек болуп атса, жанагы окутуу маселесине, башка маселелерин чечип берели деген жакшы ойдо келиптир. 1.5 саат абдан жакшы маек болду. Анан ушул 70,000 жакын адамдар арыз таштап, жер жөнүндө чоң маселе болду. Ушул жерди кандай бересиңер, кандай жайгаштырасыңар, элдер менен кандай мамиле иш алып жүрүлүп атат. Ошо тууралуу биз толук информация бердик, алардын да ойлорун уктук. Анан ушул Куда кааласа ушу жакшы иштер болот. ОДБК Россияга ар кандай күч тарабынан, башка тарабынан жардам берет деген жакшы ишенимдерди айтып кетти.
Кушбак мырза, айтсаңыз да ошол эле мезгилде, азыр акыркы мезгилде кырдаал тынч эмес да, айрыкча түштүктүү Ош жергесинде. Биринчиден, экинчиден ошол ОДКнын аскер күчтөрүн Кыргызстанга, анын ичинде түштүккө жайгаштырабы деген маселе козголдубу?
Бул жөнүндө маселе болгон жок. Эгер ушул кырдаал күчөп кетсе, улут аралык же террористтик жанагы күчтөр көтөрүлө турган болсо, биз ОДБК моментально топтолобуз дагы, ошол жерде туура маселе киргизип, эгер сиздердин мамлекетиңизде суранса, биз жардам беребиз. Ал эми ОДКнын күчтөрүн жайгаштыруу жөнүндө башка жөнүндө сөз болгон жок.
Бул жерде баягы машыгуу борборун ачат деген сөздөр деп козголуптур. Жанагы жашыруун жолугушуунун жүрүшүндө ошо жөнүндө айтып берсеңиз, ОДКнын машыгуу борборун.
Жок, ОДБКда эгер ушу силер куралдуу күчтөрүңөрдү машыктырабыз десеңер, биз Россиянын полигондорунда, Россиянын окуу жайларында силерге жардам беребиз. Ал жөнүндө ушул эч кандай сөз болгон жок.
Өзүн элди Ошто борбор ачуу маселеси ОДКнын курамында кыйладан бери көтөрүлүп келатат да, ушуга сиздин жеке көз карашыңыз кандай? Кырдаалды курчутпаш үчүн.
Кырдаалды курчутпаш үчүн эми өзүңүз туура түшүнөсүз, Россия бизге илгердеден бери жардам барып келген. Эгер түштүккө Америкага караганда Россия ача турган болсо, жакшы маселе болот эле. Себеби биздин биринчиден бизге база болуп калат эле, экинчиден ушул биз жанагыдай биздин мамлекетке каршы турган Хизб ут-Тахрирге окшогон башка мына чоң наркотик менен замесеткен адамдарга ушул биз туура багыт алып, ушул жерде жакшы болот эле, бирок ал жөнүндө сөз болгон жок.
Өзү болочогунда ушул маселе көтөрүлчү дейби?
Бүгүнкү келген максаты ушул азыркы ушул маалда түштү керегондун акыбалы кандай, граница кандай, кандай Россиядан жардам керек, кандай акыбалда турасыңар деген гана сөздөр козголду. Ал эми буяка күч жайгаштыруу же болбосо келечектеги пландар тууралуу эч кандай бир сөз болгон жок.
Ош облусунун губернаторунун биринчи орун басары Кушбак Тезекбаев менен кабарчыбыз Алишер Токсунбаев маектешкен. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башчысы Николай Бардюжанын негизи Ошко күтүүсүз сапары жашыруун жыйындарды эмнеден кабар бериши мүмкүн? Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызынын бул суроосуна коопсуздук кеңешинин мурдагы кеңешчиси катчысы Мирослав Ниязов жооп берген эле.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа күтүүсүз сапар менен Кыргызстанга келди, анан дароо эле Ошко Баткенге барып ушул жабык жыйындарды өткөрүп атат. Сиз кандай ойлойсуз, бул сапардын себеби кандай?
Тышкы саясатта түйелік достағы, түйелік душмандағы болбой. Бірок түйелік ұлыттық қызықчылық болады. Тілеке қаршы, мұна 20 жыл өтті егемендүлікті алғандан бері. Бізде ұлыттық қызықчылықты шығышқа же батышқа сатып атамыз. Қырғыздар Кыргызстан бүгүн. Ал чыгыш менен батыштын чоң көк бөрү оюнда улактай эле болуп калды. Ошол себеп менен ар бир чоң мамлекеттер ал жердеги кызыкчылыктан өзүлөрдүн кызыкчылыгынан кайтпайлы деген ой менен бүгүн ошол Кыргызстан бир оюнчук катары болуп калды да булардын арасында. Бардюжанын келген себеби эң биринчиден ушул Россия Кыргызстанды кое бербеш керек. Негизги мен ойлойм бул туура. Туура анткени Кыргызстан деген мамлекет өтө бай мамлекет. Кыргызстандын энергетикалык, отун энергетикалык потенциалы өтө эле жогору. Биздеги болгон потенциалдар көптөгү мамлекеттерде жок. Биз кыргыздар мынал өзүбүздүн колубузда бар болгон байлыкты көп деле билбей атабыз. Колдогу бар алтындын баркы жок дегендей биз билбей атабыз. Биз өтө бай мамлекетбиз. Ошон үчүн чоң-чоң мамлекеттер албетте кызыгат.
Орусия Кыргызстанды кое бербеш үчүн эмнелерге барат, эмнелерди кылат? Бул ошол Бардюжанын сапары конкреттүү бул жол келишинде эмнелерди чечкени келди?
Эң биринчи мынау коопсуздук системаны биз ОДКБге киребиз. Ал элдин баарынын эле маалыматы бар. Биз андан тышкары ШОС'тун дагы мүчө болобуз. Ошол себеп менен биз эл аралык милдетти алгандан кийин мүчө болуп биз ошол милдеттерди аткарышыбыз керек. Биз бүгүн мынау саясат деген нерсени толугу менен түшүнбөй атабыз. Биз мынал тышкы саясатта милдетти алсак, ошол толугу менен аткарышыбыз керек. Тилекке каршы биз аткара албай эле ошол кыргызчылыкка уруп атпайбызбы?
Мирослав мырза, айтсаңыз, анан мына президент Отунбаева жакында эле АКШга барып келди, Америкага. Анан анда ошол Америка тараптан Баткенде терроризмге каршы борбор ачып бергиле деп өтүнүчүн айтты. Анан буга мындай терс деле жооп болгон жок да. Анан сиз кандай ойлойсуз, Бардюжа балким ошол база тууралуу келгендер?
Туура, мүмкүн ошол база жөнүндө келсе керек, анткени мынал түштүктө базаны, тренировочный базаны ачабыз деген ой менен 5-6 жылдан бери россиялыктар жүрөт. Алар менен чогу, мен айтышым керек, бул Американын дагы мүчөлөрү жүрүшөт берди. Бул деген эмненин далилдейт? Кыргызстандын улуттук саясаты жок болгонун далилдейт. Биз эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет деп көкүрөбүздү кагып аткан көп учурлар болуп атат. Бирок чынында айтканда биз көз каранды мамлекет эмеспиз. Көз каранды эмес мамлекет эмеспиз. Биз көз каранды мамлекет болуп калдык. Нителик менен жашап калып, ошону менен пайдаланып, бүгүн Америка болобу, Россия болобу же башка өлкөлөр болобу, ошол Кыргызстанды пайдаланганга аракеттер менен жүрүшөт.
Эсиңизде болсо керек, ушул база ачуу боюнча бир топ жылдардан бери аракет болуп келе жатат деп айтпайсызбы? Анан ошол Орусия Кыргызстандын түштүгүндө база ачат дегенде Өзбекстан каршы болду эле. Бирок Америка ачат дегенде көп деле мындай каршылыгын билдирген эмес. Эми бул ирет расмий Ташкенттин реакциясы кандай болушу мүмкүн?
Менин оюмча биз деле мынандай Кыргызстанды бир мынандай коргоо базасы катары карабашыбыз керек. Биз эгемендүү мамлекетпиз. Бирөөлөрдүн келген күчтөрү менен өзүбүздүн ички саясатыбызды коргоп алалы деген ой менен бул эч качан түзүлбөш керек. Акылыбыз бар болсо, намызыбыз бар болсо, биз өзүбүздүн күч аракеттерибиз менен Кыргызстанды бутубузга тургузушубуз керек, башка күчтөргө таянбай.
Бул Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязовдун пикири болду. Аны менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешкен.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Азаттыктын Борбор Азия редакциялары биргелешип даярдаган орус тилиндеги ушул перекрёсток программасын алдыдагы 30 мүнөттө бизден уга аласыздар. Ободо таңкы азаттык студияда бүгүн Төрөкулдоров. Мен сиздер менен саат 8:00 анан 9:00 жолугушам. Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. Программу веду я, Басира. Сегодня в программе «Отважные женщины». Президент Атумбаева получила премию «Отважная женщина», а правозащитница Таджибаева отказалась от нее. Наша самовар. Неизвестная страница жизни известной российской журналистки из Узбекистана, которую провожают в последний путь. Открытая работа в закрытой стране. Интервью с гражданским активистом из Туркменистана. ВИЧ-судьба. В Таджикистане 140 женщин-носителей ВИЧ ждут ребенка. Бикайши, Нурайши, Гулайши, Джанайши. В четверне родившаяся в казахской семье год назад разрезали путы. Восьмого марта президент Кыргызской республики Роза Атымбаева получила премию «Отважная женщина» из рук госсекретаря США Хиллари Клинтон. В церемонии награждения приняла участие и первая леди Мишель Обама. Атымбаева была удостоена этой премии в числе 9 женщин со всех уголков мира. Среди награжденных была известная правозащитница, эмигрировавшая из Узбекистана Мутабар Таджибаева. Лауреат ряда престижных премий мира в области прав человека, лидер зарегистрированного во Франции международного правозащитного общества «Клуб пламенных сердец» Мутабар Таджибаева выступила с официальным заявлением о своем отказе от премии Государственного департамента США «Отважная женщина» в знак протеста на присуждение этой же премии президенту Кыргызстана Розе Атымбаевой. Отказ Таджибаевой от премии вызвал неоднозначную реакцию в Кыргызстане и показал, что рана от прошлогодних событий на юге Кыргызстана еще не зажила. С подробностями из Бишкека Аида Касымалиева.
Во время вручения премии Хиллари Клинтон отметила, что Атымбаева – первый президент в истории, который удостоен этой награды. До этого никто из глав государств не получал эту награду, но мы были восхищены храбростью, блестящими качествами руководителя и твердой волей первой женщины-президента в Центральной Азии, лидера Кыргызстана Розы Атымбаевой. В информации Госдепартамента отмечается, что Роза Атымбаева удостоена премии за то, что после прошлогодних апрельских народных волнений, а также июньских событий на юге Кыргызстана, она смогла сохранить страну от угрозы распада, возглавляя временное правительство. Особо подчеркивается, что был проведен референдум, а затем были проведены прозрачные и честные парламентские выборы. В то время как Атымбаеву награждали премией за женскую отвагу, Мутабар Таджибаева заявила, что отказывается от одноименной награды, считая, что Атымбаева недостойна премии, поскольку не смогла предотвратить конфликт между кыргызами и узбеками. В результате межэтнического конфликта в июне 2010 года в Ошской и Джалалабадской областях Кыргызстана, по официальным данным, погибли около 400 человек. Мутабар Таджибаева, удостоенная премии за женскую отвагу в 2009 году, правозащитница, эмигрировавшая из Узбекистана, лауреат ряда престижных премий мира в области прав человека и лидер находящегося во Франции международного правозащитного общества «Клуб пламенных сердец». Находиться рядом с Розой Атымбаевой, будучи обладательницей той же премии, я считаю оскорблением для своего народа, своей нации. Мне противно быть в одном ряду с женщиной, у которой руки в крови, и которая давно заляпала черной краской свои былые положительные черты. И поэтому я с глубокой болью в сердце и со слезами на глазах заявляю о своем отказе от премии Государственного департамента США, врученной мне в 2009 году. Говорится в заявлении Мутабар Таджибаевой. В интервью узбекской службе радио «Свобода. Свободная Европа» правозащитница еще раз озвучила эти же мысли. Отметив, что уважала Розу Атымбаеву до ее президентства. Между тем, интересно проследить реакцию в обществе, как и по поводу награды Розы Атымбаевой, так и на отказ от награды Мутабар Таджибаевой. Во-первых, впервые за долгое время большинство кыргызстанцев, привыкшие жестко критиковать президента, гордились. Даже самые большие критики Рио, как ее называют в народе, признали, что это был триумф Отумбаевой. Так много важных встреч никто из предыдущих президентов не проводил, и так тепло никого еще не принимали. Напомним, что Отумбаева за время поездки встретилась с президентом США Бараком Обамой, с помощником госсекретаря Робертом Блейком, с ведущими конгрессменами, как Джон Маккейн, и выступила с речью в Вашингтонском центре Карнеги. Среди местных критиков президента бывший министр иностранных дел Аликбек Джикшанкулов, который в интервью радио Азаттык отметил, что по новой конституции Кыргызстана президент не должен самостоятельно определять векторы внешней политики страны. Но главная дискуссия связана с заявлением Таджибаевой. Даниил Кислов, главный редактор агентства «Фергана» в Москве, в блоге «Радио Эхо Москвы» озвучил мысли тех, кто считает, что мужества и отваги Розы Отумбаевой как раз и не хватает. Мужества признать горькую правду о ситуации в стране и публично заявить об этом. Алмаз Исманов, журналист и блогер из Кыргызстана, находился во время июньских событий в городе Ош. Исманова удивила реакция Мутабар Таджибаевой.
Во время июньского конфликта я очень многое читал правозащитников соседней страны, и для меня было очень странно, что они называют себя правозащитниками, а как раз забывали о правах человека фундаментальных. Это было больше похоже на какую-то вот истерию. То есть, хотя забывают, что когда им было тяжело, именно кыргызстанские правозащитники протянули руку помощи. И для меня больше авторитет наши правозащитники, которые, невзирая на национальность, на какие-то различия, несмотря на мощный прессинг со стороны общества, потому что нельзя отрицать того, что сейчас очень сильные националистические настроения в обществе, они помогают всем. Телекан Исмаилова, Азиза Абдрасулова, это Чулпон Джакупова, Сардар Багишбек, Нурбек Тактакунов.
По мнению Исманова, реакция правозащитницы была радикальной.
Резкое заявление Таджибаева, оно просто это все перечеркивает. Это настолько неэтично,
сказал журналист Алмаз Исманов. Пока продолжаются горячие споры, кто прав, кто виноват, и достойна ли Роза Отумбаева награды, и правильно ли поступила Мутабар Таджибаева, два события, как две стороны одной медали, обнажили неутихающую боль за юг. Впереди у мужественной женщины Розы Отумбаевой много испытаний. Традиционно неспокойные в Кыргызстане весенние месяцы, годовщина апрельских и июньских событий, ожесточенная президентская гонка, хотя и без ее кандидатуры, но все же усиливающая напряженность в стране. Аида Касамалиева из Бишкека специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Накануне женского дня из Москвы пришло трагическое известие. В ночь на 7 марта скоропостижно скончалась наша коллега, известный журналист, признанный эксперт по Кавказу и Центральной Азии Санабар Шерматова. Она была из тех журналистов, которые знали не только то, что происходит в этих двух регионах, а еще то, что происходит на самом деле. Если до 7 марта поисковые системы интернета на запрос Санабар Шерматова выдавали сотни ее статей, то после добавилось очень много статей о ней. Вспоминали ее коллеги, журналисты и политики, государственные деятели и простые люди. Так в одночасье мы стали говорить о ней в прошедшем времени. Только когда такие люди уходят, вдруг начинаете искать ту черту, которая проходит между настоящим и прошлым, и не находите. За неделю о Санабар было сказано очень много. О ней, как о российской журналистке, еще будут говорить. Сегодня же мы хотим сказать несколько слов о неизвестной русскоязычному слушателю Санабар, нашей Санабар, которая в начале 90-х сотрудничала с узбекской редакцией нашего радио. У микрофона Сарвар Усман.
В часы, когда готовилась к эфиру наша программа, родственники и друзья Санабар Шерматовой оформляли необходимые документы для того, чтобы ее проводить в последний путь. А конец этого пути – ее родина – Узбекистан. Здесь она родилась, здесь она выросла, здесь она получила образование, отсюда ее проводили в Москву. В Москве она стала тем, кем она стала, и, как писал сайт Фергана.ру, автор с прекрасным русским словом, она была по духу настоящая узбечка. Она гордилась этим, но и очень переживала за свою проблемную родину, по которой тосковала и куда ездила каждый год. Буквально об этом говорит и бывший директор узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Якуб Турон.
Санабар писала для нас и до развала Советского Союза, но после обретения Узбекистана независимости она стала активно сотрудничать с нами. В своих статьях она очень ярко освещала процессы, происходящие в Узбекистане. Она искренне переживала за свою родину.
Говорит Якуб Турон. В начале 90-х в Москве, кроме Санабар, с нашей редакцией сотрудничал еще один журналист, Йодер Обыт, вспоминает он. Известный узбекский диссидент, журналист и поэт Йодер Обыт вот уже несколько лет живет в Австрии. Мы связались с Йодер Атя, которому на днях исполнилось 70 лет. Вспоминая годы совместной работы с Санабар, Йодер Обыт говорит.
С ней мы работали долгое время вместе для радио «Озатлык». Она родной язык знала прекрасно, несмотря на то, что в основном она все материалы писала на русском языке, как русская журналистка.
Говорит Йодер Обыт. Да, Санабар была русскоязычной журналисткой, но она родной узбекский не только знала прекрасно, а чувствовала оттенки каждого слова, говорит Йодер Атя.
Часто мы делали переводы друг для друга, я ей переводил ее материал на узбекский. Иногда мы спорили на русском языке, например, «полевой командир». Это на узбекский переводили, обычно и сейчас переводят так, как дала командира. Это буквально правильно, но смысл неправильный был перевод. Она говорила, это только «дала» — это «поле», это понятно, но на русском языке «поле» имеет две смысла. «Поле боя» — есть такой термин, а на узбекском языке по-другому звучит. «Дженговор командир». Я очень согласился.
Говорит известный узбекский диссидент, журналист и поэт Йодер Обыт. Журналистика Санабар Ширматовой была для нас школой объективной и непредвзятой журналистики, говорит еще один ее коллега, независимый журналист из Намангана Носер Зокер. Пришедший в наш цех из артистов с симпатией к демократическому движению, Носер Зокер признает свои ошибки тех лет.
O'sha paytlarda haligi siyosiy jarayonlar bo'lib turgan ozini og'ib ketib qolardik muxolif fikr tomonga.
В силу того, что мы связывали свои надежды с новым для нас демократическим движением, в своих материалах допускали некоторый крен в пользу демократов. Но Санабар всегда давала объективную, строго взвешенную картину происходящего.
Lekin Sanobarxon hech qachon bu tomonga og'masdan xolis ахбаратларды берердим.
Говорит Носер Зокер. Санабар Ширматова, в отличие от романтиков, как Носер Зокер, видела не только то, что происходит, но и то, что произойдет в будущем.
1996 yil men Rossiyaga borganimda bir 5-6 soat birga gaplashib.
Я встречался с Санабар в 1996 году в Москве. Разговаривали мы долго, часов 5-6. Говорили мы о будущем Узбекистана, о путях его развития. Тогда она предупреждала, что теперь будет очень трудно членам демократического движения, что будет увеличиваться поток эмигрирующих из Узбекистана. Так оно и случилось.
Говорит Носер Зокер. Я разговаривал с Санабар Ширматовой буквально 2 недели назад. Оказалось, что она совсем недавно вернулась из очередной командировки в Кыргызстан. Она рассказала, с кем встречалась в Бишкеке, говорила о своих надеждах и тревогах, делилась своими планами. Она говорила, что приступает к работе над книгой. Вдруг не стало ее. Не будет теперь и ее книги. Прощай, наша Санабар. Санабар всей Центральной Азии.
По оценке международных правозащитных организаций, Туркменистан остается одной из самых закрытых и репрессивных стран мира. Гражданское общество практически полностью уничтожено репрессивной политикой правительства Туркменистана. В 2003 году правительство изменило закон о НПО, фактически сделав невозможным существование организации гражданского общества в стране. Но, несмотря на это, несколько смельчаков продолжают работать как гражданские активисты. Одним из тех, кто открыто работает как гражданский активист в Туркменистане, является Наталья Шабунс, с которой беседовала наша коллега с туркменской службы Джахан.
Наталья, вы являетесь одной из немногих представителей гражданского общества Туркменистана и, несмотря на всю сложность ситуации, работаете внутри страны. Вы стояли у истоков создания гражданского общества в Туркменистане. Расскажите, как вы начинали работать и какова нынешняя ситуация с гражданским обществом в стране?
Дело в том, что у нас все прекрасно развивалось. И когда-то мы были даже на первых позициях в Средней Азии. И те пособия, которые мы писали, до сих пор пользуются успехом. Но как это успешно все останавливали? Понимаете, не надо было прекращать работу с общественным движением. Кроме того, не разрушать вообще все, что было. Не уничтожать и не высылать активистов, которые работали. А сейчас, в течение достаточно 15 лет, вкладывал в Союз деньги, развивались общественные организации, гражданские какие-то инициативы снизу. Но следом приходили работники государственной безопасности и угрожали людям, у которых появлялись какие-то инициативы. Я работал в Контрпартии практически с начала его организации и до закрытия. Как люди с каким энтузиазмом объединялись, чтобы делать что-то? Когда строили общественные туалеты или чинили крыши, было столько энтузиазма, но приходили опять-таки товарищи в штатском и говорили, нельзя это делать. Сейчас все благополучно разрушили.
Вы говорите, что с вами работали много людей. Где они сейчас? Что с ними? Могли вы привести пример?
Был у нас активист, который активно работал с американским посольством. Он ездил и фотографировался с Лорой Кеннеди и так далее. Абдурахман Байрамов. Он сидит за то, что попытался выдвинуть себя депутатом самостоятельным, а не назначенным. И до сих пор он сидит.
Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему?
Пока мы не начнем заботиться о конкретном человеке, ничего с мертвой точки не сдвинется. Опять же, только общественная инициатива снизу. Без этого ни одно общество не может развиваться. Тюрьмы надо открыть и потом восстановить программу работы с общественными организациями. Теперь назначили несколько общественных организаций и считается, что это гражданское у нас общество. Просто, не знаю, может быть, появится какой-то мальчик, который скажет, а король-то голый, а? В конце концов, а? Давайте смотреть на вещи трезво. Если будут продолжать танцевать вокруг елочки и изображать, какие у нас великие изменения к лучшему, то все так и останется. Как начинал замечательно президент? Ну как болезни всесильной власти портят людей? Хотя что-то меняется. Если у нас еще год тому назад в новые больницы отбирали только по национальному признаку и по признаку внешней красоты, то сейчас вот при открытии новой больницы травматологии начинают отбирать специалистов.
Наталья, в течение прошлого года президент Туркменистана несколько раз поднимал вопрос о регистрации политических партий. Как вы думаете, почему до сих пор в стране действует только одна партия?
О какой партии вообще может быть речь, когда у нас гражданское общество раздавлено, когда любая маленькая инициативная группа воспринимается как враг государства? Ну какая может быть партия? Партия должна быть на свободной основе, а не так, как сверху сказали, спустили. Я уже говорила о том, что у нас партия может быть только в двух вариантах. Первая демократическая, вторая аграрная, там еще какая-то. Или партия, окрашенная в разные цвета, проходит перед трибунами. У нас нет никаких условий, ни законодательства для создания партии. Поэтому это все просто на уровне декларации для того, чтобы международные организации, в первую очередь ЕС, сделала вид, что они поняли, что у нас идут преобразования. И любая инициатива, это была бы просто как составление нового списка неблагонадежных. Не может быть в стране, где подавляется любая инициатива, идти речь о каких-то партиях.
Как вы думаете, ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке может повлиять на туркменские власти так, чтобы в стране не только говорили о реформах, а стали их реально проводить?
Вы знаете, к сожалению, в этом отношении я пессимистка. Но, как сказал поэт, нет диктаторов несвергаемых, есть свергаемые слишком поздно. И мне бы очень хотелось, чтобы все-таки что-то менялось. И опять же, больше всего я боюсь, чтобы не было у нас там бунта, революции, я за эволюцию. Ну вот, ну эволюция, наоборот, это тоже регресс. Сейчас, к сожалению, происходит очень такая неприятная тенденция. Сейчас идет не перепись населения, а опись населения. Я знаю абсолютно достоверно. Сейчас посылают медсестер, работников, и выписывают родителей в особый список тех мальчиков, девочек, взрослых, которые учатся или живут за границей. Сейчас оставляется черный список тех, кто живет за границей. Вот пока нас будет пересчитывать, считать, выпускать, не выпускать, мы останемся на том же уровне.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
В Таджикистане среди более 2300 официально зарегистрированных носителей ВИЧ 450 женщин. Среди них немало и будущих мам. По некоторым данным, из 140 беременных женщин-носителей ВИЧ 40 уже родили, а остальные должны стать матерями до конца этого года. Многие из них никогда не изменяли своим мужьям и верно ждали своих кормильцев, супругов из России. Но в итоге получили от них в подарок не только долгожданные деньги, но и вирус СПИДа. Об этом репортаж нашего коллеги из таджикской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Тахира Сафара.
Для работы, чтобы вылечить своего малолетнего ребенка, полгода бегала по больницам и пыталась сделать все ради спасения полуторагодовалого дитя.
Врачи спросили меня, не болела ли я сифилисом или гонореей. Я ответила, что нет. Так как моему ребенку было необходимо экстренное переливание крови, я без предварительного анализа сдала ее. Но спустя месяц он скончался.
22-летняя Адил Рабони знала, что ее кровь инфицирована вирусом иммунодефицита человека, которым ее заразил муж-мигрант. Он до последнего скрывал, что является носителем этого вируса, и закрыл глаза, когда с его ведома жена пошла к врачам на переливание крови. Сам он скончался по истечении 10 дней после смерти сына. Это непридуманная история, которую можно прочитать в «желтой прессе». Это история жизни реальной молодой женщины, которая с большими надеждами 3 года назад вышла замуж, однако так и не увидев счастливой жизни, в августе прошлого года обреклась на смертельную болезнь. И таких судеб десятки. Сайохад, Носираса, Наубар и еще многие другие женщины говорят, что так их отблагодарили мужья за верность, за то, что долгие месяцы в отдаленных селах терпеливо и с надеждой на лучшую жизнь ждали их из России. В настоящее время в Таджикистане среди более 2300 официально зарегистрированных носителей ВИЧ 450 женщин, среди них есть и будущие мамы. По словам Севары Камиловой, руководителя неправительственной организации «Гулисорх», оказывающей помощь матерям, имеющие положительный ВИЧ-статус, в настоящее время в Таджикистане проживают 140 беременных женщин, носителей ВИЧ, 40 из которых родили.
По данным Центра по борьбе и предотвращению ВИЧ, большинство из оставшихся женщин родят до конца этого года.
Многие женщины имели постоянного партнера. По официальным данным, среди 50 беременных женщин в Таджикистане, у которых был выявлен вирус в течение последних 5 лет, только 6 не имели постоянного партнера. Манижа Хаитова, директор Центра по психологическому здоровью и ВИЧ-СПИД, говорит, что жертвы страдают вдвойне, потому что стигма или предвзятые отношения людей, плохо информированных о путях заражения СПИДом, давит на них.
Они нуждаются в качественном лечении, в уходе, поддержке, но, к сожалению, приходя в больницу, они не могут открывать свой статус, потому что очень высокая стигма и дискриминация наблюдается именно со стороны медработников, медицинских работников.
Сайохат из-за слабого здоровья постоянно обращается за помощью к врачам, испытывая при этом унижение и оскорбления.
Один раз для анализа крови у меня попросили денег. Сказала, что у меня сейчас их нет. Они сказали, что торговать телом можешь, а денег дать не можешь. Они смотрели на меня, как будто я проститутка.
Согласно проведенному исследованию в Таджикистане, только 60% медицинских работников готовы оказывать помощь больным ВИЧ-СПИДом наравне с другими больными. По мнению таджикских чиновников, для предотвращения стигмы в отношении ВИЧ-инфицированных и распространения этого заболевания в стране реализуется много программ, которые способствовали тому, что в течение трех последних лет отношение к ВИЧ-инфицированным немного улучшилось. Однако, по словам экспертов, если стигматизация продолжится, ВИЧ-инфицированные уйдут в тень, в результате чего осложнится контроль, регистрация и предотвращение распространения этой болезни. Болезнь, которая стремительно распространяется в Центральной Азии по сравнению с другими странами мира, и, по сведениям ООН, может иметь опасные последствия для целого региона.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
И вот, наконец, пришло время говорить о Бекайши, Нурайши, Гулайши и Джанайши. Им сестрам, четверняшкам из Алматы, исполнился год. Отец Бекайши, Нурайши, Гулайши и Джанайши, Есентай Капар, опасается, что после прекращения выплаты госпособия на детей в связи с достижением ими годовалого возраста его семье придется туго. Казахское государство поддерживает многодетные семьи только декларативно, говорят эксперты. С проблемами отца Бекайши, Нурайши, Гулайши и Джанайши знакомилась корреспондент казахской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа» Дильбегим Мавлоней.
9 марта семья Есентая Капара и Назымгуль Куанган из Алматы отметила день рождения четырех дочерей – Бекайши, Нурайши, Гуляйши и Жанайши. В соответствии с казахской традицией малышкам сделали обряд, называемый «разрезание пут». Четверня в семье Есентая Капара родилась в прошлом году. В Алматы это пока первый случай рождения на свет четверняшек. Родители малышек на тот момент жили в 24-метровой комнате в общежитии Академии спорта и туризма. Отец детей Есентая Капар говорит о том, что счастлив, несмотря на сложности, возникшие после рождения четверни.
Мы тоже были детьми, только став родителями, поняли, как сложно растить и смотреть за детьми. Но все трудности забываются, когда слышишь их смех, наблюдаешь за их проделками. Вначале мы все были растеряны, а сейчас такое ощущение, что все осталось позади.
После публикации в прессе о рождении четверняшек в семье Есентая Капара, акимат города Алматы предоставил им в аренду трехкомнатную квартиру в микрорайоне Айнабулак. За аренду квартиры, помимо оплаты коммунальных услуг, надо платить 5000 тенге, около $30 в месяц, говорит Есентай Капар. По его словам, он не вправе приватизировать эту квартиру. Есентай Капар работает в нескольких местах. Он жалуется, что социальной помощи, которую оказывает государство многодетным семьям, недостаточно. По его словам, от государства они получают детское питание и ежемесячное пособие на каждого ребенка. Всего на четверых детей им выдается около 40 тысяч тенге, примерно $270. Согласно закону, после достижения детьми одного года пособие не выплачивается, говорит глава семьи.
Мои коллеги помогли, собрали деньги. Пенсионер Сейдин Ата однажды принес свою месячную пенсию. Руководитель компании «Глобус» оказал помощь в виде однодневной заработной платы работников компании.
Когда дети появились на свет, говорит отец девочек, их мама Назымгуль Куанган была студентка Академии спорта и туризма. По его словам, так как студенты приравнены к безработным, то ей не было выплачено декретного пособия. Есентай Капар говорит, что в течение года самостоятельно добывал средства на питание, пеленки, одежду и другое необходимое детям. Заместитель акима Жетсуйского района Алматы Жанат Мурынов говорит радио Азатык, что акимат постарается помочь этой семье, хотя в законе нет статьи, обязывающей предоставлять льготы в таких случаях. Во многих странах, независимо от дохода семьи, ей выплачивается специальное пособие по достижению детьми 18 лет. В России с 2007 года работает программа «Материнский капитал». По этой программе для рожденного второго ребенка на счет семьи кладется депозит в размере $12 000 США. По достижении ребенком 3 лет члены семьи могут расходовать средства на его обучение, на решение жилищных проблем. Вместе с тем в России семья, имеющая 3 или более детей, считается многодетной. Таким семьям оплачиваются коммунальные платежи, предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте, до 50% снижается оплата за посещение дошкольных учреждений и обучение в школе. В богатом нефтью Казахстане не предусмотрено никаких других льгот, кроме выплаты на каждого рожденного ребенка единовременного пособия в размере 70 тысяч тенге, около 480 долларов, и ежемесячного пособия до достижения ребенком одного года, независимо от дохода семьи. Дильбегим Мавлони, специально для программы «Перекресток». Казахская служба, Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Вы слушали совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток». Ждем ваших звонков. Номер нашего телефона в Праге – плюс 420-22-11-233-89. Материалы передачи «Перекресток» вы можете найти на сайтах ozodi.org, azatlyk.org, azattyk.org и ozodlyk.org. На наших сайтах вы также можете послушать «Перекресток» в записи. Следующий выпуск «Перекрестка» слушайте ровно через неделю. Вела программу Басира. Всего доброго!